Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух и за Его действие. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой, Отец, трудится над нами. Мы верим, что у Него получится. Мы верим, что Ты, начавший в нас Духом Своим и Словом Своим, доброе дело совершишь его. Спасибо Тебе за то, что помазание Духа премудрости и откровения помогает нам сверхъестественно, обращаясь от всего худого, видеть и слышать волю Твою. Да совершается, да исполняется через наши уста, через наше тело, да видят Тебя во имя Иисуса. А мы принимаем это как дар с благодарением и верим, что Ты будешь учить нас, как своих детей, чтобы видели Тебя, чтобы слышали Тебя через каждого из нас лично. Мы принимаем это как дар. Направляй и веди, открывай нам Сына Своего Иисуса, как Господа нашего. Мы принимаем и это как дар во имя Иисуса. И благодарим Тебя за дух премудрости и откровения, который будет трудиться над нами, открывая наши глаза и уши на Тебя. Отец, спасибо Тебе за каждого человека, который услышит это послание, будет применять его и получать действия и результаты Твоего слова в своей жизни. Я благословляю их во имя Иисуса. И прошу, помажь, направь, чтобы все то, что ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано через это уста и тело в силе твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами третья встреча. Возможно, когда вы услышали название настоящего послания, это немного вас удивило. Но послушайте. Есть то, что пока еще есть или важно для вас, как вы считаете. Но когда вы относитесь к Богу как к Творцу, то вы понимаете, что только Творец знает намерения для своего творения. Поэтому на самом деле важно не то, что важно для вашей души, а то, что важно для вашего Творца. Поэтому настоящее послание, и оно и носит такое название. Что важнее для Духа Божьего? Что важнее для Него? Послушайте, если это важно для Него, то оно должно стать важным и для вас. Поэтому у этого послания есть конкретная цель. В первую очередь, открыть творению человеку то, что важно для Творца. Другое дело, это очень целевое послание, потому что оно предполагает не просто открыть вам, Иисуса, как вашего Господа, но и открыть, что на сегодняшний день, возможно, даже непроизвольно для вас, стало подменой его господства в вашей жизни. Поэтому у этого послания больше профилактическая цель. И профилактика – это основная цель этого послания. Помочь вам увидеть то, что стало подменой, и помочь вам все-таки принять служение Иисуса как Господа вам и над вами. Поэтому что важнее для Духа Божьего? Ваше общение с Господом или вера в Него. В самом начале я уже отметил, что настоящее послание в большей степени направлено для рожденных свыше. Поэтому и вопрос звучит в большей степени для уже рожденных свыше. Базовый стих настоящего послания – это сказанное Духом Божьим и записанное через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих, где Дух Божий через апостола Павла говорит следующее. Верен Бог. Да, эти слова очень созвучны с тем, что Бог сказал Аврааму, а потом записано, что верен обещавший. Верен обещавший. Поэтому в целом верен Бог, верен обещавший – это очень созвучные по значению и назначению. Поэтому буквально они означают следующее, что все, что вы читаете дальше, уже есть воля Божия, обеспеченная силой, властью и могуществом Творца, Бога, для совершения того, о чем говорится дальше. Верен Бог, которым вы призваны в общение. Вы не будете призваны в общение. Вы уже призваны в общение. Уже есть сила, уже есть власть, уже есть обеспечение, чтобы вы могли иметь реальное общение. Реальное общение. Причем, послушайте, которое в большей степени нужно вам. И в целом это послание раскрывает, почему это нужно вам в первую очередь. И, конечно, Я верю, что по мере того, как вы будете углубляться в настоящее послание, служение Иисуса как Господа, оно будет открываться вам. Потому что я не сомневаюсь в том, что вы верите, что Он Господь. И я не сомневаюсь в том, что вы и говорите, и часто используете слово «Господь». Но я не сомневаюсь и в другом, что делая это все, есть огромная вероятность, что пока как Господь, Он и не может послужить вам. И вы узнаете причины из настоящего послания. Поэтому верен Бог, которому призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа. Здесь на это делается ударение. Ударение на то, что если вы уже приняли Иисуса как Спасителя, то начинайте формировать с Ним отношения как с Господом. А это разные отношения. Это разный диалог, это разное содержание самого диалога. Оно абсолютно разное. Именно по этой причине на сегодняшний день миссия Иисуса Спасителя, она более востребована. Более востребована не потому, что она более необходима уже спасенным. Хотя для спасенных Спаситель остается Спасителем. Но для рожденных свыше, уже рожденных свыше, миссия Господь намного важнее. Поэтому будьте внимательны ко всему, что вы услышите в настоящем послании. Настоящем послании. В завершении первой встречи мы читали сказанное Иисусом как Господом. Отмечаю, мы читали сказанное Иисусом как Господом. Это тоже очень важно для чтения Писания. Потому что есть определенные наставления Иисуса, которые вам надо читать как миссии Спасителя. А есть, которые как миссии Господь. Если вы не подразделяете, возможно, чаще всего вы этого не делаете, то, в общем-то, и содержание самих слов вы читаете так, как приемлемо в большей степени для вашего ума. И в завершении нашей первой встречи мы читали слова Иисуса как Господа следующего содержания. Многие, то есть не один, скажут мне в тот день: Господи, Господи. И заметьте, что настоящее наставление, он и начинал с этих слов, потому что мы читали только что 22 стих из Евангелия от Матфея, 7 глава, 22 стих. А в 21 стихе, то есть стихом выше, он сказал это же самое. Не всякий, говорящий мне или называющий меня Господи, Господи. То есть весь предмет настоящего наставления находится в слове Господь. Если вы не обращаете на это внимания, то то, что дальше идет по тексту или в целом по содержанию самого наставления, оно не представляет для вас, в общем-то, значения. Поэтому в большей степени влияние мудрости земной, душевной, бесовской из вашего ума, оно окажет свое негативное влияние. И то, что вы прочитаете, возможно, вы даже и не увидите. Потому в большинстве случаев настоящий стих, он не является актуальным, хотя этот стих носит силу профилактики. Профилактику все равно неизбежных событий, потому что в любом случае все люди предстанут пред Иисусом как судьей праведным. Это неизбежное событие, это не событие, которое, знаете, вы хотите, да, хотите, нет, это будет. И как я говорил уже с вами в первой встрече, что как Отец Небесный, так и Господь Иисус, Он не хочет, чтобы те люди, которые хоть раз пережили рождение свыше, оказались впоследствии, в тот день, в судный день, среди козлов. Это не есть Его воля. Вообще нет Его воли, чтобы люди были среди козлов. Но так как суд будет, и все равно кто-то будет стоять среди козлов, то на сегодняшний день на земле Духом истины совершается профилактическая работа среди рожденных свыше, чтобы рожденные свыше там не стояли, чтобы те, кто пережили хоть раз рождение свыше, там не оказались. Поэтому я верю, что настоящее послание носит профилактический характер. Характер не то, чтобы вас запугать или завести в какой-то угол, а чтобы помочь вам увидеть то, что является подменой господства Иисуса. Чтобы это не то, что убрать, а начать применять в соответствии с его назначением. А господство Иисуса положить в основание. В основание как жизни, так в основание и вашего служения. Поэтому ключевым в настоящем наставлении, как в настоящем послании, является слово «Господь». Так как называть Иисуса Господом и принять Его господство – это абсолютно разные дисциплины. Вы скажете, брат Олег, при чем здесь разное? Нет, это абсолютно разное. Вы можете называть Иисуса Господом, но Он никогда им и не будет для вас. Хотя Он Господь над вами, но Он не диктатор. Поэтому Его господство – это не то, что врывается в вашу жизнь и заставляет вас подчиниться Ему. Нет. Это выбор. Вот это просто удивительно, что господство – это выбор. Это выбор. Это дар, который вам надо выбрать. Точно так же, как выбрали вы спасение. Вы приняли этот дар. Вы вложили этот дар в свои уста и в свое сердце. И этот дар произвел определенную работу. Но господство Иисуса – это тоже дар, который не будет врываться в вашу жизнь. Но действие в вашей жизни этого дара предполагает немножко другие шаги, чем просто вложить это в свои уста. В второй встрече мы говорили с вами о миссии Иисуса Спасителя, обозначили некоторые очень важные моменты, потому что прежде чем двигаться дальше, нам нужно очень четко увидеть, в чем заключается суть миссии Спасителя и в чем суть миссии Господь. Поэтому в нашей второй встрече мы обозначили некоторые основные моменты. Я хочу их заметить, прочитать. Первое. Миссия Спасителя не предназначена вести или направлять, или содействовать в выполнении воли Божией. Миссия Спаситель – это дверь в волю Божию, но ведет непосредственно в самой воле Божией Господь. Еще раз прочитаю. Пусть это закрепится в вашей душе и производит свою работу. Миссия Спаситель не предназначена вести, направлять и содействовать в выполнении воли Божией. Миссия Спаситель есть дверь в волю Божию, но ведет непосредственно в самой воле Божией Господь. Именно по этой причине в 22-м псалме сказано «Господь – пастырь, а не Спаситель». Брат Олег, подождите, но это же один и тот же Иисус. Стоп! В разных миссиях. Бог триедин, но в разных проявлениях. Поэтому давайте будем более зрелыми в этом вопросе, не устраивать детство, потому что уже пора вырасти. Пора вырасти. Вы не ищете сантехника в поликлинике. И когда вы идете в поликлинику, вы тоже не идете во все кабинеты сразу. Поэтому давайте, пожалуйста, в этом вопросе будем мудрыми. Потому что все творение стена – это ожидание сынов Божьих. А сыны Божьи до сих пор играют в пасочки. И пытаются все свести до кучи. Не получится это. Потому что то, как вы строили отношения со Спасителем, у вас не получится так строить отношения с Господом. Так как и отношения формируются по-разному. И результат абсолютно разный. Следующее, что мы отметим из нашей второй встречи, что Спаситель спасает и предоставляет уже спасенному добровольно стать под господство Господа всех людей. Он не заставляет, но предоставляет возможность. То есть именно через миссию Спаситель мы входим в дарованную Богом людям миссию Господь. И следующее, что я отмечу из нашей второй встречи, что спасение следующим важным шагом для рожденного свыше Духа предполагает господство Иисуса. Следующим важным шагом. Это то, что мы обозначили с вами из нашей второй встречи по миссии Спаситель. Сегодня мы переходим с вами к рассмотрению миссии Господь. Это тоже нужно положить, чтобы само дальнейшее изучение наставления Иисуса, оно было действительно по своему содержанию в полноте. Поэтому сегодняшняя третья встреча полностью посвящена рассмотрению миссии Господь. Господь. Да, я глубоко осознаю, что в большинстве случаев слово «Господь» в умах рожденных свыше больше говорит как о фамилии, как о приставке даже в какой-то степени, потому что, называя его Господом и слыша и видя то, что делается потом, я глубоко осознаю, что это просто слово, которое используют, возможно, где-то для связки слов, а возможно, где-то для подчеркивания того, что они верующие. Вот. И это неудивительно. Неудивительно, потому что даже толкование слова «Господь» в библейских словарях, оно странное само по себе. Я прочитаю вам некоторые толкования из библейских словарей. Первое толкование – «Господь – имя Божие». Ну, что тут скажешь? Второе толкование – «Господь – собственник или властелин». В Писании относится только к Богу. Очень много сказали. Удивительно просто само по себе. Конечно, с такими толкованиями неудивительно, что его такие используют. И следующее толкование. Господь, одно из имен Божьих, по-еврейски выражается словом Иегова и везде означает истинного Бога. Вот и все. Это все равно, что, знаете, вы берете имя Вася. Вы абсолютно не говорите о человеке, а вы все выводите к имени. Подождите, но... За этим именем стоит личность, стоит кто-то, точно так же, как пророк. Вы можете просто брать слово «пророк», но не рассматривать того, к кому это слово относится. Послушайте, Господь – это больше, чем имя. И вы не можете сказать, что это имя. Имя, послушайте, это положение. Это, знаете, как президент – это имя? Но я вам точно скажу, в библейских словарях президент слова бы сказали бы это имя. Это не имя, это положение. Вот слово Господь это положение по отношению к. Услышьте это. Это во многом должно изменить. И я не рекомендую вам вообще слово Господь использовать для выражения какой-то мысли или для связки ваших христианских слов. И я это не от себя сказал, потому что произносить в суе это гораздо опаснее, потому что нет осознания, а значит будет приходить и суд. Поэтому сколько бы мы ни читали с вами толкования, я отметил самые основные, все эти толкования больше связаны просто с переводом этого слова, с теологическим его значением, но далеки от самого значения или того, какое определение дает сам Господь в отношении этого положения, по отношению к. Поэтому мы проведем наше изучение, посвятим этому целую встречу, потому что, ну, из того, что я вижу вокруг, откровение о миссии Иисуса как Господь, на сегодняшний день не то, что маленькое, а оно даже и незаметное. Незаметно в своем влиянии, незаметно в последствиях, которые оно должно оказывать. Потому что для нас, послушайте, для нас, как рожденных свыше, нужно не просто знание о том, что Иисус Господь. Нам видеть нужно. Потому что когда мы увидим, что Иисус Господь, то и те, кто окружают нас, поймут, что у нас Иисус Господь. Потому что блажен народ, не у которого есть Бог. Потому что у каждого народа есть какой-то свой Бог. Не бывает безбожных людей, даже не верующие в Бога, это верующие во что-то противоположное. Их Бог – деньги. Поэтому блажен народ, не у которого есть Бог, просто есть Бог, а блажен народ, у которого Господь есть Бог. И я могу напрямую относить это к рожденным свыше, что они воистину блаженны. Пока они сами не видят господства, реальное господство Господа, то они пока используют это слово для связки слов и для выражения христианского текста. Потому что я более чем уверен, что если бы они это видели, они бы это использовали слово крайне редко. А используя его, были исполнены такого благоговения, чтобы глубоко бы осознавали, можно ли. Почему можно ли? Потому что разрешение. Итак, давайте рассмотрим ряд событий, в которых представлено, как сам Господь дает определение и назначение настоящего слова в отношении себя. Не кто-то из толковых там, и не кто-то не пытается из переводчиков, а сам Господь дает определение и назначение этого слова. Наполнение этого слова, значение этого слова, по отношению к этого слова. Читаем эти события из книги «Исход» Ветхого Завета, книга «Исход», 5 глава, с 1 стиха. Будьте внимательны. Вообще удивительно, как часто на это делается ударение, на это слово. И удивительно, как это слово абсолютно не оказывает никакого влияния как на умы, так и на слова и поступки рожденных свыше. Внимание! Читаем. Исход, 5 глава, 1 стих. «Так говорит Господь». И не случайно здесь есть определенный порядок. Бог Израилев. Почему бы не написать тому, кто пишет, «Так говорит Бог Израилев, Господь». Нет, послушайте. Дух Божий записал в такой последовательности, чтобы читающий дальше читал дальше, исходя из того, что это сказал Господь. И это полностью меняет само содержание и назначение этого текста. Потому что это говорится к участникам завета с Господом. И это меняет все назначение. Так говорит Господь, Бог Израиля. Это он говорит через Моисея фараону. «Отпусти народ мой, чтобы они совершили мне праздник или почтили меня в пустыне». В целом, это намерение Господа. Это намерение Господа было в исполнении обещанного Авраам. Все, что Бог будет производить дальше после этих слов, это обещанное Аврааму. Давайте я напомню, что Дух Божий пообещал Аврааму и его потомках. Это записано в Бытие, 15 глава, 14 стих. «Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда, но выйдут с большим имуществом». Это было намерение Господа, как его обетование, данное про отцу Аврааму. И вот Бог Авраама, он реализует обещанное. И через Моисея начинает реализовать обещанное Аврааму. И начинает все со слова. И начинается все так. Так говорит Господь. Я задам вам вопрос. Вообще для фараона, ну у фараона было очень предвзятое отношение к Моисею. Поверьте, что когда фараон смотрел на Моисея, он не видел в нем представителя неизвестного ему Бога. Потому что он, во-первых, не знал Бога, но знал хорошо Моисея. Вот. И в глазах фараона Моисей был трус, убийца и раб. Поэтому послушать фараону слова этого человека, это был позор, это был великий позор. Поэтому есть много факторов, по каким причинам Моисей даже не рассматривал сказанное фараону, то есть фараон даже не рассматривал сказанное Моисеем. Послушайте. Я бы хотел, чтобы вы были здесь очень внимательны. Если бы фараон сразу ответил на постановление Господне, то та презентация восстановления, представления о Боге Израиля для самого народа не совершилась бы. Бог мудрый. И Творец прекрасно понимал, что у народа Израиля есть серьезная проблема. За время пребывания в Египте они потеряли абсолютно представление о том величии, которое есть у их Бога. Во-первых, они там пересидели 30 лет, потому что они должны были один срок, они пересидели другой срок, и все причины, основное величие, было утрачено представление о величии. Поэтому Бог, прежде чем выводить народ Израиля из Египта и вести в землю обетованную, хотел вначале восстановить их представление о его величии. Поэтому нужно было совершить определенные события, события сверхъестественного характера, чтобы в глазах народа Израиля было восстановлено величие Бога Израилева, Бога Авраама. Поэтому происходит ряд событий. Вот. Хорошо. Итак, фараон послушал Моисея и задает вопрос. Послушайте внимательно. Этот вопрос в целом задает весь мир. Весь мир, который задает вопрос рожденным свыше. И этот вопрос, знаете, с такой наглостью и подстежкой. Кто такой Господь? Кто такой Господь? Вы знаете, если бы фараон до этого видел величие Господа, он бы не задал бы этот вопрос. Я иногда смотрю, как нерожденные свыше смотрят на рожденных свыше. Они смотрят, знаете, такие, да, докатились. Знаете, как приговор. Для них то, что они видят в глазах, или то, что они видят в рожденных свыше, это уже ниже плинтуса, это упал уже дальше некуда. А причина простая. Потому что они не видят Господа. Брат Олег, подождите, а как они могут его видеть? Нет, они должны его видеть через вас. Не в том, что вы делаете там добрые дела, это хорошо. Они должны видеть, что есть сверхъестественное влияние и пребывание в вашей жизни. Есть что-то сверхъестественное, что в вашей жизни устрояет вашу жизнь, независимо от политики и экономики. Я могу вам сказать точно. В большинстве случаев сами рожденные свыше не пускают Иисуса в свою жизнь как Господа. Поэтому все сверхъестественное для них это лишь, знаете, как может быть. Но так не должно быть. Потому что один Господь для всех. Иисус Господь. И это должно быть очевидно. В первую очередь, в вашей жизни, что Он Господь. Поэтому пока на сегодняшний день миссия Спаситель наиболее востребована в христианских кругах. В христианских кругах среди уже спасенных. Потому что миссия Господь предполагает немножко другое. Кто такой Господь? То есть в этом вопросе мы видим абсолютное невежество. Абсолютное невежество фараона. И это нормально. Но это невежество просматривается и в самом народе Израиля. Кто такой Господь? Потому что они и сами не знают, кто такой Господь. Не, они знают, что Господь – это Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака, Якова. Ну, в том периоде времени это Бог Авраама. Но уже столько времени прошло. Кто такой Господь? Чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля. Внимание! Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Так говорит этот мир. Так говорит в отношении каждого, даже рожденного свыше. Говорит. Вы находитесь в долгах, и в вашем уме долги – приговор. Человек находится в болезни, в его уме болезнь – это приговор. У человека онкология, и он видит онкологию как приговор. Потому что в уме что-то говорит, не отпущу. Не отпущу. И если человек не знает, кто такой Господь, и никогда не строил с Иисусом отношения, как с Господом, то эти слова «не отпущу» звучат для него гораздо громче, чем то, что он знает об Иисусе. Запишите себе или отметите себе, что когда Господь о чем-то говорит, а он говорит в данном случае через Моисея, говорит творению, он не предлагает, он не дает это на рассмотрение. Он информирует о том, что будет. Он творит. Он информирует о том, что будет. И в дальнейших событиях Бог продемонстрировал истинное господство как фараону, так и своему народу. Он восстанавливает представление о своем величии. И сказал Господь, это книга Исход, 6 глава, 3 стих, и сказал Господь, написано, сказал Бог, сказал Господь, потому что контекст продолжается, идет знакомство с Богом, как с Господом, и сказал Господь Моисею, теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, под действием руки крепкой, он отпустит их. Под действием руки крепкой даже выгонит их из земли сей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, послушайте, и я Господь. Да, возможно, вам пока это мало что говорит. Вам нужно откровение. Вам нужно это услышать. Потому что это ключевое, ключевое в земном и небесном служении Сына Божьего Иисуса. Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий или Обеспечитель. Писание говорит, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Обеспечитель. А с именем моим, именно отсюда взяли переводчики, говорят, это имя. Другое дело, то, о чем говорит сам Господь, это не просто имя. Просто используется слово, но если это слово держать важнее самого Господь, то у вас и формируется представление просто как имя. Это положение, это просто положение по отношению к творению. А с именем моим Господь не открылся им. Тогда еще это не было открыто. Теперь же это открывается. То есть Господь говорит о положении, о статусе, о величии, о могуществе, которое он сейчас будет демонстрировать своему народу, ну и, конечно, Египту. «И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израиля о том, что египтяне держат в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израиля». Дальше Бог продолжает делать ударение. «Я Господь, и выведу вас из ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас, внимание, мышцою простертой и судами великими, и приму вас к себе в народ, и буду вашим Богом, и вы узнаете». И дальше Бог снова делает ударение, что «я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Давайте себе сделаем следующую отметку. Слово «Господь» говорит об уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. Это не просто имя. Я бы даже не использовал это слово «имя», потому что даже в самом контексте оно звучит по-другому. Это положение. Положение по отношению к. По отношению к. Это, знаете, как генералиссимус. Это же не имя какого-то человека. Это положение по отношению. И то, что каждое событие, которое происходило с Моисеем и с народом Израилем, в самом контексте мы читаем и фараоном, и Египтом, открывало уровень власти и силы миссии Господь. И теперь читаем одно из событий, начиная уже с 20 стиха 8 главы книги «Исход». «И сказал Господь Моисею», и сказал Господь, «завтра встань рано и явись перед лицо фараона». Вот он пойдет к воде. «И ты скажи ему, так говорит Господь». Заметьте, здесь опять не используется слово «Бог», потому что раскрывается величие, могущество и сила. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю или дам указания на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твоих песьих мух или кровососущих мух», говорят, что оводы, он дает им указания. «И наполнятся домы египтян песьями мухами и сама земля, на которых они живут». В данном случае мы рассматриваем с вами события, которые подчеркивают господство. Господство над всем творением. «И отделю в тот день землю Гесем». Отделю от земли, в которой будет происходить суд. То есть отделю мой народ от места, где будут совершаться суды. «Тот день, землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал», дабы ты увидел. Увидел не только, конечно, он, но увидели и участники завета. «Дабы ты знал, что я Господь среди земли». Дай Бог вам откровение в этом вопросе, чтобы и вы узнали, чтобы и вы узнали. Поэтому запишите себе: Господь — это занимающий наивысшее положение власти и силы над всеми творениями. Я Господь среди земли, занимающий наивысшее положение власти и силы. И дальше Господь пророчески говорит слова, которые для участника завета должны быть словами веры. Я сделаю. Послушайте, это говорит Господь. Я сделаю. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Разделение, отделение. Святой, отделенный, Дух Святой, Дух отделяющий. О, брат Олег, получается, что Духом Святым я отделен? Да. Если я отделен, то почему я не вижу Его господства? Ты отделен для Него как Господа. Но если ты не позволяешь Ему господствовать, то ты и не увидишь. Так и сделал Господь. И налетело множество пестих мух в домы фараона, и в домы рабовых, и всю землю египетскую. Погибала земля от пестих мух. Или страдала, и мучилась все творение, которое было в Египте. Что мы сможем с вами сказать из того, что прочитали? Запишите. Препятствовать тому, кто Господь, в его намерениях невозможно. Препятствовать тому, кто Господь, в его намерениях невозможно. Дух Божий через пророка Иеремию, 32 глава, 27 стих, сказал: «Я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что-то невозможное для меня?» Господь. А теперь вслушайтесь. Слова Духа Божьего сказаны через пророка Исаия, записано в 41 глава 13 стих. «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Я Господь, Бог твой». Я верю, что откровение наполняет вашу душу и меняет ваши отношения. Давайте мы сейчас попросим прощения у Господа, что использовали это слово просто. Вот просто использовали. Давайте попросим прощения. Иисус, мы просим у Тебя прощения. Прощения в том, что мы использовали слово «Господь», Твое положение, просто в словах, в тексте. Мы каемся во имя Твое, во имя Иисуса. И с благодарением принимаем Твое прощение. Мы отказываемся произносить это слово в суе, просто так, во имя Иисуса. Мы принимаем свое прощение с благодарением и разрушаем все возможные последствия во имя Иисуса. Аминь. Итак, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Давайте мы сделаем еще кое-какие моменты и отметим себе, запишите, что Господь – это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением. А, мы уже с вами об этом говорили, но сделайте пометочку еще раз. И препятствовать тому, кто Господь в его намерениях, невозможно. Это уже говорит о том, что стать на пути того, кто Господь, невозможно. Другое дело, что вы можете быть с Ним вместе, и это преимущество. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен. Все, что выходит из уст Господа, несет в себе силу Господа совершить то, для чего оно сказано. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, говорит Господь, не возвращается ко мне тщетно. Именно по этой причине вам становится понятно, почему в 126-м псалме, 1-2 стих написано: «Если Господь не созидит дома. Или если на это нет его воли, то то, что делают люди, напрасно. Напрасно. Итак, что мы увидели с вами из миссии «Господь»? Отметьте, Господь – это тот, кому все принадлежит и кому все подчинено. Все принадлежит и все подчинено. А теперь обозначим следующую важную сторону миссии «Господь». Внимание! У Господа все, что у Него и исходит от Него, господствует. Имя Господа. О, это не случайно. И не просто красивые слова. У Господа все, что у Него и исходит от Него, господствует. Поэтому имя Господа, Слово Господа, Дух Господа, все, что от Него исходит, несет в себе силу то, кем Он является. Хорошо, то есть мы сформировали небольшое представление. Теперь пошли дальше, потому что нам нужно перейти непосредственно к Сыну Божьему Иисусу, к Его миссию. Так мы узнали в целом о миссии Господь, а теперь ее нужно соединить с Сыном Божьим. Поэтому читаем о событиях прихода Сына Божьего во плоти на земле. Евангелие от Луки, 2 глава, 6-7 стих. «Когда же они, пастухи, когда же они, Мария и Иосиф, были там, то есть в хлеву, наступило время рожать ей, то есть Марии, и родила сына своего первенца, спеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в горнице». Немного отклонюсь от темы, отвечу, почему именно в ясли, потому что вообще Агнец Божий должен рождаться в хлеву, поэтому это немножко здесь, скажем так, не совсем верно. Но это Агнец. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Я не утверждаю, но особенность этих пастухов в том, что они пасли агнцев именно за грех. То есть это не просто были агнцы. Они пасли именно тех, которых нужно было с особой осторожностью оберегать и хранить. Поэтому это имеет пророческий смысл. Характер. «Вдруг предстал им, пастухам, ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им, пастухам, ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великая радость, которая в свое время будет доступна всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидове». А теперь будьте особенно внимательны, потому что там дальше представлена дальше последовательность, на которую нельзя не обратить внимания. «Ибо ныне родился вам, людям, в городе Давидовом, первая миссия Сына Божьего». Первая миссия Сына Божьего для каждого человека. Спаситель. Переходить к другим пунктам бесполезно. Без миссии Спасителя. Который есть. Который есть для людей, помазан Христос, помазан быть Господом. Вот такой порядок. Если вы приняли Иисуса Спасителем, то теперь примите Его Господом. Становитесь под Его господство. И зрите Его господство в своей жизни, которая, в принципе, и не ваша. И она не может быть ваша. Но пока вы его не приняли как Господь, вы ее называете вашей. Поэтому отметьте себе, человек не суверенное творение. Его господин либо дьявол, либо Дух Божий. Дух Божий через миссию своего Сына Спасителя даровал людям любящего и благословляющего Господа. Это просто удивительно. Я иногда удивляюсь, как это возможно было пропустить. Ну как, читая Писание, возможно было не увидеть, что следующее очень важное отношение рожденного свыше с Иисусом, это должно быть как с Господом. И дальше ангел Господень сказал: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящих Бога и взывающих: «Слава Вышне Богу, на земле мир», или «на земле полнота, потребного человеку, в человека благоволение». В чем полнота в Сыне Божьем, Иисусе? В чем полнота, в чем здесь есть благоволение? Послушайте меня внимательно. В период действия Ветхого Завета Бог помазывал определенных людей для сверхъестественной работы, то есть спасать их от рабства, от гнета. Вот, при этом же спасающий был сам не безупречен, поэтому продолжал делать какие-то глупости, а спустя какое-то время народ снова уводили в рабство. То есть по разным причинам, то спасение, которое было реализовано, снова нужно было возвращать. Поэтому это было не совершенное действие само по себе, потому что и спасающие снова и снова делали какие-то глупости. Поэтому получалось так: их спасали, но действие как самого спасающего, как и народа, который спасение, в результате приходило к тому, что они снова куда-то злазили, их снова нужно было спасать. То есть получается, это все было несовершенно. Не было полноты завершенности этой работы. Поэтому только миссия Спасителя в физическом мире не приносила никакой пользы, так как нужен был Спаситель, действующий из духовной сферы на физическую. Это истинный порядок и полноты Спасителя. Спаситель в полноте тогда, когда он Спаситель, действующий из сферы духа на физический мир. Полнота должна быть. Поэтому спасение изначально совершается в начале духа, а потом сила, спасающая дух, действует и на душу, и на тело. Вот такой порядок. Поэтому нужен был спаситель, действующий из сферы духа. Из сферы духа. Но спасти людей из сферы духа и оставить их в физическом мире без покрова, это снова потом продолжать их спасать. Поэтому должна была быть полнота. Спаситель из сферы духа в физическом мире и Господь из сферы духа над физическим миром. О, это удивительно само по себе. Чтобы те, кто спасены, могли пребывать в физическом мире, который проклят, враждебный, но жить в этом враждебном физическом мире, на земле, как на небе, не завися от этого враждебного мира. Поэтому запишите себе: Сын Божий Иисус для людей в одном лице. Сын Божий Иисус для людей в одном лице. И Спаситель, и Господь. Именно в этом полнота всего потребного человеку. Как в духовной сфере, так и физически. Спаситель, который есть помазанный на господство. То есть Сын Божий Иисус пришел на землю как Богом помазанный на господство. И какое-то время господство распространялось только для народа Израиля. Но в Божьем плане это была демонстрация того, что впоследствии станет доступно всем людям. Так как обетование Бога, данное Аврааму, оно включало в себя всех людей. Благословляться в семени твоем все племена земные. Все это значит все. Бытие, 28 глава, 14 стих. Это говорит о том, что господство Иисуса, запишите себе, Богом предназначалось над всеми его творениями. Господство Иисуса предполагалось над всеми творениями Бога. Но для того, чтобы его миссия могла реализоваться в полноте над всеми творениями, должна была пролиться кровь за всех творений. Смотрите, Иисус – агнец, проливающий кровь. Тем самым, становясь способным спасать дух, душу и впоследствии тело. Он же, как агнец, как спаситель, есть Господь над всякой плотью, способный спасенных покрывать и защищать. Способный спасенных через господство содействовать их послушанию в исполнении индивидуальной воли Творца. Удивительно, бездна премудрости Божией. Это удивительно, что такой действительно план мог реализовать только всезнающий, который может все фрагменты и элементы видеть одновременно и знать, как их соединить. Как написано, что в Иисусе обитает вся полнота. Конечно, без откровения и участия Духа Божьего увидеть в Сыне Божьем всю полноту, все потребное, нереально. Поэтому люди продолжают искать это еще снаружи потребное. Потому что в нем есть полнота. Есть в нем полнота. Но если рожденный свыше не принял еще Иисуса как Господа, то он не может зайти в эту полноту. Он сделал только первый шаг, зашел в дверь, но остался на пороге. Запишите себе, что Иисус для всех людей доступен как Божий Спаситель и для всех и над всеми Богом поставленный Господь. То есть после того, как то, что сделал Сын Божий Иисус, пролил свою кровь как уплату за грех, он вошел в полноту всех своих необходимых для служения людям миссии, как написано в нем, это сказанное Духом Божьим через апостола Павла, записано в Колоссянам, да, в Колоссянам 2 глава 9-10 стих, в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете, или вам доступна полнота в нем. Вам доступна полнота в нем. В лице Сына Божьего Иисуса представлены все служения, которые необходимы каждому человеку для пребывания на земле и исполнения воли Творца, независимо от того, какая среда. В нем Господь, пастырь мой, и в нем я ни в чем не буду нуждаться. В нем, слышите, Он. Филиппийцам 2 глава 9, с 9 по 11 стих. «И Бог превознес или возвеличил Его, Сына Своего Иисуса, дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподней, и всяк язык исповедал, что Господь Иисус помазан во славу или для славы Бога Отца». Все небесное служение Иисуса с одной целью, чтобы воля Творца могла реализоваться на земле через людей, как на небе. Запишите себе. Иисус Господь, чтобы воля Духа Божьего была полностью реализована. На земле, как на небе. Написано Иоанна 14 глава 13 стих. «Да прославится Отец среди Его творений, вы и через Сына». Да прославится, да будет очевиден Отец через Сына в жизни людей. В жизни людей. В книге Откровения, 22 глава, 13 стих, Господь Иисус сказал себе: «Я Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Он полнота. Поэтому запишите себе или отметку сделайте себе, что в миссии Господь есть Богом дарованная полнота всего необходимого. В миссии Господь есть Богом дарованная полнота всего необходимого, как для спасения, так и для реальной благословенной жизни, даже в этой враждебной среде. Иисус это и отметил. Он сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Вообще слово «жизнь» правильно в том стихе перевести в слово «жизнь» с большой буквы. То есть, если бы я переводил, я писал бы слово «жизнь» с большой буквы. Потому что там именно об этом говорится. «Я пришел, чтобы вы имели Дух Божий». И имели Дух Божий без ограничения с избытком. Чтобы Бог мог проявляться через вас без ограничений. Вот о чем там на самом деле говорится. Вот о чем. Конечно, в этом нужна полнота. Поэтому Иисус Господь, будьте сейчас внимательны, Иисус Господь над болезнями и немощами. И поэтому может исцелять каждого от любой существующей болезни. То есть быть для людей целителем. Смотрите, какая интересная связь. Он Господь, и потому что Он Господь, начинают эффективно, сверхъестественно реализоваться все последующие миссии Иисуса в жизни тех, кто приняли Его Спасителем и стали под Его господством. Иисус Господь над слугами дьявола, поэтому Он может освобождать каждого от любого слуги дьявола, то есть быть для людей освободителем. Иисус Господь над всеми богатствами мира, поэтому Он может их давать любому, кто будет творить волю Божию, то есть быть для людей обеспечителем даже в этом бесславном мире. Иисус Господь над всякой плотью, поэтому Он может защищать каждого человека от другого человека или людей, то есть быть для людей защитником. И так далее, все миссии Иисуса берут свою силу из миссии Господь. В Нем, запишите себе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете, или вам доступна, полнота в Нем. Давайте я прочитаю некоторые стихи из Писания, которые говорят о миссии Господь и будут наполнять нас откровением о миссии Господь. Читаю из книги Деяний, 10 глава, 36 стих. Иисуса Христа, сей есть Господь всех или над всеми. Римлянам 10 глава 12-13 стих. Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, как Спасителя, спасется. Иисус силен. Евангелие от Иоанна, 17 глава 2 стих. Ты, Бог, дал Ему, Иисусу, власть над всякой плотью. Да всему, что ты дал Ему, Иисус, даст Он жизнь вечную. Только так и только через Него. Книга Даниила, пророка Даниила, 7 глава, 14 стих. Ему, Иисусу, дана власть, это говорится пророчески, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство Его не разрушится. Без господства это нереально. Иисус сказал, Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих, «Все предано Мне Отцом Моим». Матфея, 28 глава, 18 стих, «И приближались и Иисусу, и приближавшись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Все. А теперь будьте внимательны. После того, как Бог сказал и помазал своего Сына и Иисуса быть Господом, Иисус им не станет для людей. Он уже. Это тоже настолько удивительная истина. Послушайте, Иисус – Господь, даже если люди с этим не согласны. Это уже истина, это уже факт. Поэтому людям на сегодняшний день доступен Иисус как Господь. Но Он Господь, даже если люди этого не принимают. Он Господь и не диктатор. Поэтому, будучи не диктатором, Он дает человеку возможность, пока возможность, и право выбора Его Спасителем и Господом. Чтобы человек пребывал в полноте. Послушайте, на сегодняшний день даже рожденные свыше не заходят в полноту. Хотя называют себя полного Евангелия. Послушайте, полного Евангелия – это альфа и омега. Альфа-миссия – Спаситель, омега-миссия – Господь. Если вы заходите в полноту Евангелия, то, приняв Иисуса Спасителем, вам нужно обязательно принять Его Господом. Но вы не можете строить отношения с Господом, как со Спасителем. Это абсолютно разный порядок. Мы еще перейдем к этому. В первую очередь, моя задача была представить вам, что господство – это преимущество, дарованное нам в Сыне. И Иисус Господь. Один Господь для всех. Один Господь. Болезнь не Господь, долг не Господь. и вы в своей семье не Господь, я сказал. Один Господь для всех. Поэтому господство Иисуса – это дар. Это дар, предоставленный людям. Да, невежество во многом удерживает людей от этого дара. И в большей степени даже невежество, оказывая влияние на умы рожденных свыше, оно держит их в отношениях с Иисусом как Спасителем. Но для вас, как рожденных свыше, теперь важно господство. Только так Господь Иисус может привести вас на злачные пажити. Итак, отметьте себе, что Иисус есть Богом поставленный Господь над всякой плотью. Но для человека его господство в действии – это выбор. А выбор? Потому что Иисус Господь, но не диктатор. Не диктатор. Ну, арабское мышление через мудрость земную, душевную, бесовскую, в умах даже рожденных свыше, стало господство представлять просто как термин. При этом, если это для вашего ума лишь термин, то вы продолжаете оставаться на территории дьявола. Что и приводит к тому, что дьявол очевиднее в вашей жизни, чем господство Иисуса. Вы скажете, брат Олег, ну как взаимодействовать тогда с господством Иисуса? Мы признаем, что напортачили. Как взаимодействовать с господством Иисуса? Об этом мы уже будем говорить с вами в следующей встрече, потому что это более детальный момент. Как взаимодействовать с господством Иисуса, как принять его Господом и взаимодействовать с ним как с Господом. Реально, а не на словах просто. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим в первую очередь за уже открытую нам мудрость и откровение. Я верю, что определенные люди получили откровение о господстве Иисуса, как о том, что необходимо, важно после рождения свыше. Благодарим. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой могущественно действует, открывая нам Сына Твоего Иисуса как Господа. Мы принимаем это откровение как дар, с благодарением. И просим Тебя, направляй и веди дальше в этом откровении, чтобы все то, что доступно через Его господство, стало реально применимо для реализации Твоей воли на земле, как на небе. Да совершается воля Твоя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что, открывая Иисуса как Господа, Ты учишь нас, как взаимодействовать с Ним, чтобы господство Иисуса стало очевидным для нас и вокруг нас. Мы принимаем и это как дар во имя Иисуса. Отец, я благодарен Тебе за каждые открытые глаза и уши на господство Иисуса во имя Иисуса. Я благодарю Тебя. Мы также благодарны Тебе, Отец, за ту благодать и умножение, которая продолжает могущественно действовать в жизни рожденных свыше. И мы берем свое семя веры, и на основании Твоего слова, Бог, дающий семя сеющему, сеем это семя, принимая, что приходит в урожай, наполняет житницы и кладовые во имя Иисуса, чтобы воля Божья могла совершаться на земле, как на небе. Спасибо Тебе, Отец, за Твое небесное обеспечение. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за обеспечение, Отец, Твоей воли на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.